Точно так же выступали мы и против усердно распространявшейся мелкой буржуазии иллюзии, будто революция закончилась мартовскими днями, и теперь остается только пожинать ее плоды. Для нас февраль и март могли иметь значение подлинной революции только в том случае, если бы они были не завершением, а наоборот, исходной точкой длительного революционного движения, в котором, как во время Великого Французского переворота, народ развивался бы в ходе своей собственной борьбы. Партии обособлялись бы все резче и резче, пока полностью не совпали бы с крупными классами – буржуазией, мелкой буржуазией, пролетариатом. А пролетариат в ряде битв завоевывал бы одну позицию за другой. Поэтому мы выступали также против демократической мелкой буржуазии повсюду, где она желала затушевать свою классовую противоположность пролетариату излюбленной фразой – ведь все мы хотим одного и того же, все разногласия – просто результат недоразумений. Но чем меньше мы позволяли мелкой буржуазии создавать себе ложное представление о нашей пролетарской демократии, тем смирнее и сговорчивее становилась она по отношению к нам. Чем резче и решительнее выступают против нее, тем более податливой она становится, тем больше уступок делает она рабочей партии. В этом мы убедились. Наконец, мы вскрывали парламентский кретинизм, по выражению Маркса, различных так называемых национальных собраний. Энгельс имеет в виду статьи в Neue Rheinische Zeitung, посвященные критике франкфуртского и берлинского национальных собраний, известная часть которых была написана Марксом, смотри настоящее издание, тома 5 и 6, в обобщенном виде эта критика была также приведена Энгельсом в его работе «Революция и контрреволюция в Германии». Смотри настоящее издание, том 8, страницу 92. Страница 20. Эти господа выпустили из рук все средства власти, передав их, отчасти добровольно, обратно правительствам. Наряду с вновь окрепшими реакционными правительствами в Берлине и во Франкфурте существовали немощные собрания, воображавшие, однако, что их бессильные резолюции перевернут мир. Жертвами этого идиотского самообмана были все, вплоть до крайней левой. А мы повторяли им: ваша парламентская победа будет в то же время и вашим фактическим поражением. Так оно и случилось и в Берлине, и во Франкфурте. Когда левое получило большинство, правительство разогнало все собрание. Оно могло себе это позволить, так как собрание потеряло доверие народа. Когда я прочитал впоследствии книгу Бужара о Марате, я увидел, что мы во многих отношениях лишь бессознательно подражали великому образцу подлинного, нефальсифицированного роялистами Ami du Peuple, и что все яростные вопли и вся фальсификация истории, в силу которой в течение почти столетия был известен лишь совершенно искаженный облик Марата, объясняются только тем, что он безжалостно срывал маску с тогдашних кумиров Лафайета, Бои и других, разоблачая в их лице уже законченных изменников революции, и тем еще, что, подобно нам, он не считал революцию завершенной, а хотел, чтобы она была признана непрерывной. Бужар. Марат, друг народа. Тома 1 и 2, Париж, 1865 год. L'ami du peuple, друг народа, газета, которую издавал один из вождей якобинцев Жан-Поль Марат с 12 сентября 1789 года до 14 июля 1793 года. Под данным названием газета выходила с 16 сентября 1789 до 21 сентября 1792 года. На газете стояла подпись «Марат, l'ami du peuple». Бужар. Альфред. 1815-1882 годы. Французский публицист левого направления. Автор ряда работ по истории французской буржуазной революции конца XVIII века. Марат Жан-Поль, 1743-1793 годы. Французский публицист, выдающийся деятель французской буржуазной революции конца XVIII века, один из вождей якобинцев. Лафайет Мари-Жозеф Поль, 1757-1834 годы. Французский генерал, один из вождей крупной буржуазии в период французской буржуазной революции конца XVIII века. На посту начальника Национальной гвардии 1789-1791 годы руководил расстрелом республиканской демонстрации на Марсовом поле 1791 год. В 1792 году, командуя одной из армий, безуспешно пытался превратить ее в орудие контрреволюции после народного восстания 10 августа 1792 года, бежал за границу. Один из вождей буржуазной июльской революции 1830 года. Бойи Жан Сильвен, 1736-1793 годы. Французский астроном, деятель французской буржуазной революции XVIII века. Один из руководителей либеральной конституционной буржуазии. На посту мэра Парижа 1789-1791 годы отдал приказ о расстреле республиканской демонстрации на Марсовом поле 1791 год, за что казнен в 1793 году по приговору революционного трибунала. Мы открыто заявляли, что представляемое нами направление лишь тогда сможет начать борьбу за достижение подлинных целей нашей партии, когда у власти будет самая крайняя из существующих в Германии официальных партий. По отношению к ней мы тогда перейдем в оппозицию. Но события позаботились о том, чтобы наряду с насмешками над немецкими противниками зазвучали и слова пламенной страсти. Восстание парижских рабочих в июне 1848 года застало нас на посту. С первого же выстрела мы решительно выступили на стороне повстанцев. После их поражения Маркс почтил побежденных одной из своих самых сильных статей. Речь идет о статье Маркса «Июньская революция». Смотри настоящее издание, том 5, страницы со 138 по 142. Тут нас покинули последние акционеры. Но удовлетворение мы находили в том, что в Германии и почти во всей Европе наша газета была единственной, которая высоко держала знамя разгромленного пролетариата в тот момент, когда буржуазии и мещанство всех стран изливали на побежденных свою грязную клевету. Наша иностранная политика была проста. Выступление в защиту каждого революционного народа, призыв ко всеобщей войне революционной Европы против могучей опоры европейской реакции России. С 24 февраля нам было ясно, что революция имеет только одного действительно страшного врага – Россию. И что для этого врага необходимость вступить в борьбу становится все более настоятельной по мере того, как движение приобретает общеевропейский размах. 24 февраля 1848 года, день свержения монархии Луи Филиппа во Франции. 24 февраля, по старому стилю, 7 марта 1848 года, Николай I по получению известия о победе февральской революции во Франции отдал приказ военному министру о проведении частичной мобилизации в России для подготовки к борьбе против революции в Европе. Страница 21. Венские, миланские, берлинские события должны были задержать нападение России, но неизбежность этого нападения становилась тем вернее, чем ближе надвигалась революция на Россию. Но если бы удалось толкнуть Германию на войну с Россией, то Габсбургам и Гогенцоллернам пришел бы конец, и революция победила бы по всей линии. Габсбурги. Династия императоров так называемой Священной Римской империи с 1273 по 1806 год с перерывами австрийских императоров с 1804 года и императоров Австро-Венгрии с 1867 по 1918 год. Гогенцоллерны. Династия бранденбургских курфюрстов с 1415 по 1701 год, прусских королей с 1701 по 1918 год и германских императоров с 1871 по 1918 год. Эта политическая линия проходит через все номера газеты до момента действительного вторжения русских в Венгрию, что вполне подтвердило наши предсказания и сыграло решающую роль в поражении революции. Когда весной 1849 года стал надвигаться решительный бой, тон газеты с каждым номером становился все более резким и страстным. Силезским крестьянам Вильгельм Вольф напомнил в «Силезском миллиарде» 8 статей о том, как при освобождении от их феодальных повинностей помещики при содействии правительства обманули их и в денежном отношении, и в отношении земли, и требовал миллиард талеров возмещения. Серия статей друга и соратника Маркса и Энгельса Вильгельма Вольфа «Die Schlesische Milliarde» была опубликована в Neue Rheinische Zeitung, номера 252, 255, 256, 258, 264, с 270 по 272 и 281, с 22 марта по 25 апреля 1849 года. В 1886 году эти статьи с некоторыми изменениями были выпущены отдельной брошюрой с введением Энгельса. Смотри настоящий том, страницы с 246 по 257. Подробный разбор этих статей Энгельс дал в своей работе «Вильгельм Вольф». Смотри настоящее издание, том 19, страницы с 55 по 97. Вольф Вильгельм, 1809-1864 годы, немецкий пролетарский революционер и публицист по профессии учитель, сын силезского крепостного крестьянина, участник студенческого движения. В 1834-1839 годах находился в заключении в прусских казематах. В 1846-1847 годах член Брюссельского коммунистического корреспондентского комитета. С марта 1848 года член Центрального комитета Союза коммунистов. В 1848-1849 годах один из редакторов Neue Rheinische Zeitung, депутат Франкфуртского национального собрания. Друг и соратник Маркса и Энгельса. Одновременно с этим, в апреле, в виде нескольких передовых статей появилась работа Маркса о наемном труде и капитале, определенно указывавшая на социальную цель нашей политики. Смотри настоящее издание, том 6, страницы с 428 по 459. Каждый номер, каждый экстренный выпуск указывал на подготовлявшуюся великую битву, на обострение противоречий во Франции, Италии, Германии и Венгрии. Особенно экстренные выпуски в апреле и мае призывали народ быть в боевой готовности. Во всей Германии удивлялись нашим смелым выступлением в прусской крепости первого класса перед лицом 8-тысячного гарнизона и гауптвахты. Но 8 пехотных ружей и 250 боевых патронов в редакционной комнате и красные якобинские колпаки наборщиков придавали нашему помещению в глазах офицерства также вид крепости, которую нельзя взять простым налетом. Наконец, 18 мая 1849 года последовал удар. Восстания в Дрездене и Эльберсфельде были подавлены. Восставшие в Изерлоне окружены. Рейнская провинция и Вестфалия были наводнены войсками, которые после окончательного подавления прусской Рейнской области должны были двинуться против Пфальца и Бадена. Тогда, наконец, правительство отважилось приняться и за нас. Одни редакторы подверглись судебному преследованию, другие, как не прусаки, подлежали высылке. Против этого ничего нельзя было поделать, так как за правительством стоял целый армейский корпус. Страница 22. Мы вынуждены были сдать свою крепость, но мы отступили с оружием и снаряжением, с музыкой, с развивающимся знаменем последнего красного номера, в котором мы предостерегали кёльнских рабочих от безнадежных путчей и говорили им. Редакторы Neue Rheinische Zeitung, прощаясь с вами, благодарят вас за выраженное им участие. Их последним словом всегда и повсюду будет освобождение рабочего класса. Смотри статью «Кёльнским рабочим» в Neue Rheinische Zeitung, номер 301, 19 мая 1849 года, за подписью редакции. Настоящее издание, том 6, страница 564. Так закончило свое существование Neue Rheinische Zeitung незадолго до того, как истек первый год ее издания. Начатая почти без всяких денежных средств, обещанные ей небольшие суммы не были, как я уже сказал, выплачены, она уже в сентябре достигла тиража почти в 5000. При введении осадного положения в Кёльне выход газеты был прекращен, в середине октября она должна была начать все сначала. Но в мае 1849 года при ее запрещении у нее было снова 6000 подписчиков. Между тем, как Кёльнише Цайтунг имела по ее собственному признанию не более 9000. Ни одна из немецких газет ни раньше, ни позже не обладала подобной силой и влиянием, не умела так электризовать пролетарские массы, как Neue Rheinische Zeitung. И этим она была обязана прежде всего Марксу. Кёльнише Цайтунг. Кёльнская газета, немецкая ежедневная газета. Под данным названием выходила с 1802 года. В период революции 1848-1849 годов и наступившей вслед затем реакции отражало трусливую и предательскую политику прусской либеральной буржуазии. Вела постоянную ожесточенную борьбу против Neue Rheinische Zeitung. Когда разразился удар, редакция рассеялась. Маркс уехал в Париж, где подготовлялась развязка, наступившая 13 июня 1849 года. 13 июня 1849 года в Париже мелкобуржуазная партия «Горы» организовала мирную демонстрацию протеста против посылки французских войск для подавления революции в Италии в нарушение Конституции Французской Республики, запрещавшей применять французские войска против свободы другого народа. Провал этой демонстрации, разогнанной войсками, подтвердил банкротство мелкобуржуазной демократии во Франции. После 13 июня многие лидеры «Горы», а также связанные с ними иностранные мелкобуржуазные демократы, подверглись арестам и высылке или были вынуждены эмигрировать из Франции. Вильгельм Вольф занял теперь свое место во франкфуртском парламенте. В тот момент, когда это собрание должно было выбирать между разгоном сверху или присоединением к революции. А я отправился в Пфальц и стал адъютантом в добровольческом отряде Виллиха. Об участии Энгельса в Баденско-Пфальцском восстании 1849 года в рядах добровольческого отряда Виллиха смотри его работу «Германская кампания за имперскую конституцию». Настоящее издание, том 7, страницы со 111 по 207. Виллих, август, 1810-1878 годы. Прусский офицер, вышедший в отставку по политическим убеждениям. Член Союза коммунистов, участник Баденско-Пфальцского восстания 1849 года. Один из лидеров сектантско-авантюристской фракции, отколовшийся от Союза коммунистов в 1850 году. В 1853 году эмигрировал в США. Участник гражданской войны на стороне северян. Написано в середине февраля, начале марта 1884 года. Напечатано в газете «Der Socialdemokrat» номер 11, 13 марта 1884 года. Подпись «Фридрих Энгельс». Печатается по тексту газеты. Перевод с немецкого.